Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это «Свежее утро» на радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с моим коллегой Алексеем Тимофеевым. Здравствуй, Алексей.
Здравствуй,
ну
Евгений.
Ну что, Алексей, ты формат, а вот я знаю, что есть... Нет, будет не формат.
Я тоже не формат.
Ты тоже не формат?
Нет.
Значит, вы в одном тренде. Тренд – модное слово, да? Пресс-секретарь российского президента заявил, что в этом году не будет прямой линии с Владимиром Путиным. Вот это не формат.
Это не формат, совершенно верно. В силу сложившихся в нынешнем году условий, когда президент, ну, буквально еженедельно проводит общение с главами регионов и, в общем-то, проводит прямую линию на протяжении последних нескольких месяцев, видимо, администрация посчитала излишним проводить прямую линию. Но пресс-конференция, вот та самая большая, ежегодная и полюбившаяся многими, когда президент отвечает на вопросы журналистов абсолютно разных изданий мировых и российских, она сохранится, вот этот формат пресс-конференции сохранится. И мало того, что сохранится, еще претерпит некие изменения, поскольку, собственно, в пресс-конференцию будет добавлено общение с жителями регионов.
Так это уже не совсем пресс-конференция.
Это уже не, да, то есть...
Это уже какой-то микс.
Тоже не формат.
Да, тоже не формат. Но мы должны с тобой сказать о том, что, как мне кажется, что сложилась некая политическая культура, когда президент выступает вот так вот с прямой линией. Да?
Да.
То есть все уже к этому привыкли.
Привыкли совершенно.
Мы помним, что в течение 5 часов вот одна из таких прямых линий длилась, и понятное дело, что, конечно, люди ее ждут, и многие,
люди ее ждут,
более того, надеются на нее. Да.
Совершенно верно. Вот я о надеждах и чаяниях хотел бы тоже два слова сказать. Для многих людей участие в подобной, в прямой линии с президентом, это некий счастливый билет, когда ты напрямую можешь решить свою проблему, которая почему-то без президента не решается.
Вот будь это то... очень хорошее «почему-то».
Но,
по
нет,
идее,
но это...
да, должны проблемы решаться не на прямой линии. Не, да,
но это странно, идее, обращаться к президенту с вопросом, чтобы тебе, например, провели воду куда-нибудь в деревушку. Слушай, у этой деревушки есть своя администрация, есть муниципальная, есть региональная, есть даже федеральная.
И ну, Леш, так исторически как... сложилось. Исторически сложилось, что есть вещи, что не проведут в деревушку воду, несмотря на множество администраций на вертикаль.
Да. Или ветхое жилье, вопрос ветхого жилья и так далее. То есть какая-то... Ну, мне не хочется как бы принижать и обесценивать эти проблемы. Это важные проблемы, абсолютно важные и насущные. Но, конечно, на мой взгляд, мне так кажется, что это, конечно, не президентский уровень.
Но
то,
нас...
что президент их решает, это хорошо и замечательно. И причем, если президент сказал, мы с тобой понимаем, что слово президента отражается на динамике исполнения...
Динамика исполнения, хорошо сказал.
Но правда.
Я попроще скажу.
Да.
Быстро пошли и сделали.
Да,
да,
вот
то,
абсолютно.
Что не делалось да. вообще там годами, веками.
Да.
Но нас радует, что в пресс-конференцию будут включены вот эти элементы прямой линии с президентом. Ждем в декабре этого события. Сейчас к другим новостям. Министры иностранных дел Большой Семерки осудили отравление Навального и призвали Россию наказать виновных.
Да, главы МИД G7 призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование произошедшего и, как ты сказал, совершенно верно, наказать виновных за это, прямая цитата, ужасное нападение с отравлением. Мы, говорят главы внешнеполитических ведомств Большой Семерки, мы решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального. Надо сказать, что Германия предоставила те данные, которые у нее есть благодаря результатам анализов из клиники Шарите и вот этих всех ведомств. В общем, Ангела Меркель поделилась, насколько я понимаю, информацией, которая есть у нее, и, собственно, вот главы МИД G7 выступили единодушно по этому вопросу. Отметили, что Навальный по-прежнему, главы министры отметили, что Навальный по-прежнему находится в берлинской клинике Шарите в тяжелом состоянии и пожелали семье и близким скорейшего выздоровления оппозиционного политика и блогера.
доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, надо сказать, что, как бы это кощунственно ни прозвучало, уж простите меня, что это, конечно, повышение уровня Навального. Имя Навального вышло на международный уровень, и вот мы теперь видим, что не кто-нибудь, а главы внешнеполитических ведомств не просто произносят вслух имя, но еще как бы участвуют в его судьбе. О чем это должно говорить нам всем?
Ну, смотрите, во-первых, это не кощунство, это констатация факта. Действительно, проблема Алексея Навального была в том, что его репутация, она резко, так сказать, пошла на спад после событий середины там, нулевых годов, когда он был на пике. А о Навальном стали забывать. И эта история с отравлением, она, конечно же, снова его выводит на передовицу. Но я бы не стал как-то каким-то образом переоценивать это значение, потому что надо четко разделять репутацию Навального в России и репутацию Навального за рубежом. За рубежом его как считали, так и считают, так и будут считать лидером российской оппозиции. И как бы повышать его статус там не нужно. А в России же к Навальному совершенно другая история. И это отравление, по крайней мере, на сегодняшний день, оно особую, так сказать, популярность Навального в России не поднимает. Потому что те, кто...
Думаете?
Ну, смотрите, были бы хоть какие-то доказательства уровня, ну, хотя бы уровня Скрипаля, там, показали бы Петрова и Баширова, отправлявшихся смотреть томские шпили. Ну, что-нибудь такое было бы, то, возможно, люди, нейтрально относящиеся к Навальному, реально поверили бы в то, что его отравила Россия.
Геворг, позвольте с вами не согласиться. Слушайте, но это же эмоциональное восприятие. Есть человек, который пострадал. Неважно, как мы к нему относились. Он пострадал. Человек, мало интересующийся, или, как вы сказали, нейтрально интересующийся, начинает проводить некие параллели. Да, вот он там выпускал расследование, из-за чего и пострадал. Значит, делал как бы верное дело. Понимаете? А мне кажется... Да.
Позвольте мне с вами не согласиться, потому что здесь есть два тонких момента. Во-первых, как таковая доля людей, нейтрально относящихся к Навальному, она сравнительно была невелика. Поскольку Навальный, как типичный лидер сектант, он, в общем-то, либо возбуждает у людей к себе обожание, либо возбуждает ненависть. Но есть такой тип лидеров. Во-вторых, понимаете, в России до сих пор сомневаются, было ли как таковое отравление. Если бы немецкие власти не только бы показали там Петрова и Баширова, но и предоставили реальные доказательства того, что он был именно отравлен, еще раз, тогда, возможно бы, доля людей, сочувствующих Навальному как политику, она бы несколько выросла. Но пока этого нету. Рейтинг Навального, рейтинг доверия к Навальному в Российской Федерации до отравления был 2%. Я думаю, что сейчас он остался где-то на таком уровне.
Геворг Валерьевич, мне вот интересно ваше мнение. Может быть, так нелогично или, может быть, это неловко? Какой ты употребил там прилагательное? Простите меня за... Но мне интересно ваше мнение. Вы помните, когда Немцова убили вот здесь недалеко на мосту? Ну, люди принесли цветы и вообще говорили о его оппозиционности, хотя все про него уже забыли, с трудом вспоминали, кто такой Немцов к тому моменту. И вообще было какое-то движение. Лично я вот такого движения сейчас не наблюдаю, что касается... Я понимаю, что Навальный жив, слава богу, но я вот такого движения не наблюдаю сейчас. Как вы думаете, почему? Немцов и Навальный — это две разные величины. Сейчас Навальный гораздо больше, чем величина, чем Немцов тогда. Но никакой реакции в обществе, не то чтобы никакой,
даже, даже просто сравнимый. В обществе, а в, как бы в оппозиционном движе в этом, да?
Сравнимый нет даже. Я не понимаю, почему.
Смотрите, да, во-первых, Немцова, как вы правильно сказали, все-таки убили. Это совершенно другая категория как бы отношений. Во-вторых, Навальный был как фигура гораздо более противоречивый. Есть, конечно, как фигура, не был. Но Навальный как фигура гораздо более противоречивый, чем Немцов, в том числе и с точки зрения политика. В принципе, если я правильно понимаю, к Немцову как политику в оппозиционной тусовке было, ну, нейтральное или, скорее, позитивное отношение. Навальный как политик, который занимался выжиганием оппозиционного поля и был абсолютно, в отличие от Немцова, недоговороспособен и... В общем-то, в отношении него собственные оппозиционеры имели очень-очень много зубов, то в принципе, это объясняет, почему в отношении Навального, как вы сказали, гораздо меньше идет движа даже внутри оппозиционной тусовки. И в лучшем случае используют дело Навального как еще один способ атаковать Путина. Ну, не более того.
А в завершении этой темы... Ну вот смотрите, да, там американские сенаторы, демократы и республиканцы высказывались о необходимости введения санкций. Теперь вот главы внешнеполитических ведомств говорят и призывают Россию о быстром расследовании. Почему быстрое, да? Вот почему? Это большой вопрос. Мы его оставим. Вопрос-то не в этом. А что дальше будет? Ну вот в этом, ну, можно ли назвать противостояние? Я уж не знаю, да, когда Россия требует у Германии доказательства, Германия почему-то тянет время и так далее. Можно ли провести быстрое и прозрачное расследование и наказать виновных, это самое главное? Если это не произойдет, то что будет?
Конечно же, нельзя провести никакого быстрого расследования. Для расследования нужны факты. Если Бундесвер говорит, что он не может там предоставить факты об отравлении, потому что это как бы секретная информация, ну о каком расследовании с нашей стороны здесь может идти речь? Дальше пойдет принятие жестких заявлений и, возможно, коллективных санкций. К счастью для нас, Ангела Меркель выносит вопрос о «Северном потоке-2» на общеевропейское обсуждение. И это позволит ей защититься от требований ввести срочные персональные немецкие санкции против «Северного потока-2». А заодно, может быть, немножко остановит Данию и другие страны, менее сознательные, на этом пути. Мы все с вами прекрасно знаем, что такое общеевропейские санкции. Общеевропейские санкции, все должны с ними согласиться. Вся Европа должна согласиться с тем, что нужно останавливать Северный поток-2. Я напомню, что еще раз по делу Скрипалей, где доказательная база была на порядок лучше, и шла речь именно об атаке Российской Федерации химическим оружием на территории европейских стран, речь шла о исключительно отзыве энного количества российских дипломатов из европейских стран. Это максимум, на что они тогда согласились.
И мы по-прежнему следим, и нам интересно, что происходит на территории Беларуси. Сейчас позвольте к этой теме. Итак, Вашингтон намеревается ввести санкции в отношении Беларуси в связи с задержанием оппозиционерки Марии Колесниковой.
Об этом говорит, опять же, не кто-нибудь, а целый госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, дословно, США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривает дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси. Помпео выражает обеспокоенность сообщениями о похищении Колесниковой и попытках насильственно выдворить ее и других представителей Координационного совета на Украину. Но я коротко напомню, я думаю, что все и так знают. Да, вот эта странная история с тремя членами Координационного совета Белоруссии, которые якобы пытались сбежать на Украину, а потом, оказывается, не сбежать, а потом, оказывается, Колесниковой вообще не было в автомобиле, а потом появляются версии, что их якобы намеревались выдворить силовики белорусские из страны, Колесникову порвала паспорт. В общем, там масса всего непонятного, но Майк Помпео в курсе. Вот о чем я тоже, знаете, это продолжение предыдущей темы в каком-то смысле, Георг. Ведь когда Майк Помпео говорит о Марии Колесниковой, это тоже, конечно...
Сразу повышает ее статус.
Абсолютно точно.
Но это уже совершенно другая история, потому что госпожа Колесникова вообще на Западе неизвестна. Сейчас нужно найти какого-то лидера белорусской оппозиции, чтобы на него ставить и его раскручивать. Мария Колесникова в данном случае женщина, смелая, сильная женщина.
Красивая.
Она гораздо лучше подходит на эту роль, чем какая-то непонятная госпожа Тихановская, которая даже по бумажке нормальный текст прочитать не может. Особенно сейчас, если речь пойдет действительно о какой-то кристаллизации белорусской оппозиции. Но когда господин Помпео говорит о санкциях, что он имеет в виду? То есть до этого речь шла о том, что американцы готовят супермощные санкции против Беларуси в виде введения персональных ограничений для 7 белорусских чиновников. Это даже меньше, чем Литва вела. Ну хорошо, сейчас добавят еще 2, может быть, чиновников. Но это все пока, что американцы готовы в отношении Беларуси, потому что и американцы, и умные европейцы, мы говорим об умных европейцах, они до сих пор надеются на то, что Лукашенко может к ним перебежать, что Лукашенко может снова вернуться к своей политике многовекторности, которая, по сути, в общем-то, подразумевала сдерживание Российской Федерации за счет отношений с западными странами. Ситуация может резко измениться, конечно же, после саммита Лукашенко и Путина. Если Лукашенко там заставит подписать интеграционные карты, если Лукашенко подпишется под углублением интеграции в рамках союзного государства и в том числе подпишет 31-ю карту, может такое случиться, тогда, возможно, санкции против Беларуси будут уже приниматься по-взрослому.
А это как? Что значит по-взрослому? Эмбарго или что?
По-взрослому
что
они... это экономические санкции. Это санкции против белорусской экономики, это против инвестиций, это осознание того, что Беларусь все уже вошла как бы в тесную привязку к России, и нужно теперь воспринимать, в общем-то, Лукашенко как человека, который является союзником, помощником России. А значит, его нужно давить.
Позвольте и откровенный тогда... вопрос в связи с этим, да. Георг. А на ваш взгляд... Ну, гипотетически мы сейчас просто рассуждаем, размышляем, что могло быть. Вот в том случае, если будут введены санкции против белорусской экономики, вот те самые серьезные, Россия способна, ну, как-то нивелировать ситуацию? То есть
хотя
способна
бы немного,
ли заместить?
Да? Но, с другой стороны, послушайте, зачем это нужно России? Мне вот до последнего непонятно.
Нам это абсолютно не надо. Чем как бы будет меньше санкций в отношении наших белорусских соседей, тем нам лучше. Но, извините, отказываться от интеграции в рамках союзного государства только ради того, чтобы против Белоруссии не принимали санкции, это, наверное, как-то будет странно.
Тоже странно, да.
Нашей страны. А белорусская экономика и без того зависит от Российской Федерации. Она заточена под Российскую Федерацию. Да, идет какой-то экспорт в Европу, ну, наших, в общем-то, энергоносителей, которые перерабатываются в Белоруссии, но, в общем-то, скажем так, значение европейского рынка для Беларуси на порядок ниже, чем значение российского. И если против Беларуси будут введены экономические санкции, но Лукашенко при этом будет себя партнерски вести по отношению к Москве, я думаю, каких-то особых последствий для белорусской экономики это не повлечет.
Георг, мы благодарим вас. Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Упал Dow Jones. На Нью-Йоркской фондовой бирже произошел обвал основных индексов. Снижение котировок в первую очередь коснулось IT-компаний.
Коротко, акции Apple подешевели более чем на 6%, Google почти на 4%, Microsoft на 5%, Amazon на 4,5%, Facebook на 4%. Bloomberg агентство отмечает, что инвестор вспугнул последний этап биржевого ралли, во время которого котировки поднялись до уровней невиданных со времен взлета акций интернет-компаний. Ну, в общем, слишком много стали стоить интернет-компании. Мы знаем, что капитализация там в этом году достигла рекордных значений и так далее. И, в общем, это некая предсказуемая история. Но больше всех за вчерашний день пострадал Илон Маск.
Да,
акции компании Tesla упали более чем на 21% в моменте. Илон Маск за день потерял 16,5 миллиардов долларов. Ты не находил нигде 16,5 миллиардов долларов, Жень? А то Илон Маск потерял.
Ну, вот у меня вот эти вот все фондовые биржи, 16 миллиардов за день он потерял. У него их не было, 16 миллиардов. То есть на бумажке они были, да, а вот так не было. Это столько стоили его акции, да,
ну,
акции
ТС. Ну, потерял.
Как будто вот это чемоданы потерял.
Вот,
понимаешь,
да,
вот не
конечно,
терял никаких
да.
чемоданов, потому что у него не было этих чемоданов.
Взял,
вот
это слушай, все... ты сейчас разрушил чью-то вселенную. Люди подумали, что если кто-то потерял, я пойду сейчас поищу и, может быть, найду под березой там, или
я
под фонарем,
хотел.
Потому что там светло, понимаешь.
Извини.
Да.
Я
просто добавлю, что акции Илона Маска потеряли в стоимости в связи с тем, что S&P 500 не включила их акции в свой список.
Леш, я должен переживать?
Это интересно.
Нет, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Георгиевич, почему S&P, несмотря на то, что Tesla все условия соблюла, не включила их в себя?
Ну, Tesla — это 500 самых крупных компаний рынка. Видимо, они не считают, что Tesla сейчас это самая крупная компания, входит в число 500 крупнейших компаний. И, конечно, в принципе, если рассматривать сложившуюся практику американскую котировок акций, то, конечно, Тесле гораздо привычнее ее видеть на NASDAQ, которая как раз котирует акции высокотехнологичных компаний. Вот здесь как раз Тесле самое место.
Но просто, знаете, не включение привело к вот такому серьезному падению, да, минус 16,5 миллиардов долларов. Ну, то есть, ведь в S&P-то прекрасно понимали, чем обернется для Теслы, но, тем не менее, не выручили.
Ну, не выручили. Ну, на самом деле, просил не только Тесла, просили все высокотехнологичные компании. Там Apple почти на 8% акции упали. И, в общем-то, как раз вот падение и потери Илона Маска, они вполне как бы в тренде и показывают, что вот эти сверхожидания, что... высокотехнологичные компании, те компании, которые, да, как бы обеспечивают дистанционную работу, да, работу в условиях пандемии, они быстрее выйдут из этого кризиса или вообще не испытают каких-то негативных последствий на себе. Они, в общем-то, оказались преждевременными, и рынок, по большому счету, сейчас отыгрывает слишком завышенные цены на акции этих компаний. Ведь не надо забывать, что на вот предыдущей неделе они достаточно бурно росли. То есть это, на мой взгляд, это корректировка фондовым рынком, да, курсы, завышенных так. акций.
Игорь Георгиевич, ну вот Женя хороший вопрос задал, на мой взгляд. А что я должен переживать-то? Как отразится, или может ли вот это вот снижение отразиться на нас? Ну, например, телефоны Apple, которые должны появиться в скором времени, будут дорогими там, или наоборот дешевыми. Ну, то есть нам-то, потребителям, что с... вот этих вот колебаний рынка?
Наверное, нелогично, конечно, экономисту такой вопрос задавать, но очень хочется знать.
Да.
Нет, ну, безусловно, что если грянет серьезный кризис, а, судя по всему, он грянет, и, в общем-то, экономика многих ведущих стран мира из последних сил сейчас цепляется, все равно проседает, да, скорее всего, мы столкнемся с серьезным экономическим кризисом, а это, в общем-то, будет чревато серьезные экономические последствия, да, наверное, какие-то товары подешевеют, может быть, и айфоны подешевеют, но и доходы большинства граждан упадут. То есть в этом смысле, конечно, ничего хорошего впереди, в общем-то, радужного я бы не ожидал.
Прекрасное начало утра. Спасибо, Игорь Георгиевич.
Ну, лучше правду, это, чем да, излишне обнадеживать людей и вводить их в заблуждение.
Ну, я хотел все-таки спросить еще о российском пластике. Тут новость, которая вообще меня в шок повергла. Российские граждане начали отказываться от пластиковых банковских карт, вот мне Алексей рассказал. Да. Это касается как депозитных карточек, так и кредитных. А нас все время уговаривали, платите вот эти, платите картами, это безопаснее.
Центробанк России говорит, что во втором квартале 2020 года число используемого пластика сократилось на рекордный за последние 5 лет показатель сразу на 4,5 миллиона единиц. Давайте сразу тогда к причинам, Игорь Георгиевич. Почему люди не доверяют, что ли, все опять в баночки стеклянные денежки складывать?
Да нет, ну, тут все очень по-разному. Есть, конечно, люди, которые и не доверяют, да, особенно вот на фоне этих волн мошенничества, которые до сих пор продолжаются, и мне тоже звонят и там пытаются что-то...
Тут легче сказать, кому не звонят.
Стереть, да, что-то заблокировано, или какие-то переводы осуществлены, или еще что-то, да, ну ладно, я там... как бы немножко знаю, да, и сразу просто вешаю трубку, даже не уступаю в диалоге. Хотя, кстати, иногда и, в общем-то, всякими крепкими словами тебя посылают.
Не-не, вы должны любезно, сдайте этот мем, вечер в хату, господа арестанты. И, в общем, они как-то тогда...
То есть вы думаете, что это из-за череды мошенничества?
Нет, есть, конечно, люди, которые боятся и говорят, я лучше буду платить налом, чем рисковать кредиткой, но таких, на мой взгляд, очень немного. Гораздо больше... Вот причина того, что да, сократилось количество пластиковых карт, ну, во-первых, в период пандемии их меньше выпускали. Да, многие банки были закрыты, и, в общем-то, они работали напрямую с клиентами, это тоже повлияло. Но, как мне кажется, опять же, чисто вот по своему, наверное, даже опыту личному, просто люди стали оптимизировать количество карт. Если раньше у всех просто россыпь была этих карт, то сейчас, ну, в лучшем случае 2-3. Вот, то есть во многом это связано с тем, что раньше люди просто пытались пытались разные кэшбэки заработать, у разных банков они были разные, и они просто набирали эти карты, ну, особо денег, каши не просят, пусть будет, зато кэшбэк буду получать. Сейчас вот в условиях, опять же, надвигающегося кризиса, ужесточения вот как раз банками, кстати, правил выдачи этих карт, да, то есть снижениями вот этих заманух, так называемых, да, на которых, ведь не секрет, что у нас население перекредитовано, вот. Сейчас этого стало меньше, и люди просто оптимизируют, ну, и неудобно носить в кошельке десяток карт, поэтому...
Да, и еще, кстати, я бы
добавил... Это тоже такая коррекция, своеобразно, как и с фондовым рынком.
Да, да. Я бы еще добавил, что некоторые банки переходят вообще на смартфоны, да, то есть тебе не нужно иметь карту, тебе достаточно иметь смартфон, чтобы оплатить, расплатиться и иметь все функции
карты. Мне кажется, что это все равно же карта. Ну, это не пластиковая. Об этом это... можно, конечно, про пластиковые карты и про деньги можно сколько угодно говорить.
Спасибо, Игорь Георгиевич.
Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы для вас эфир провели вместе с моим коллегой Алексеем Тимофеевым.